говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Террористы, захватившие заложников в торговом центре в Найроби, пригрозили их убить в случае штурма здания. Участница группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, осужденная на 2 года колонии, объявила бессрочную голодовку. На парламентских выборах в Германии лидирует партийный блок канцлера Ангелы Меркель. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, террористы, захватившие заложников в торговом центре в Найроби, пригрозили их убить в случае штурма здания. Израильские эксперты по борьбе с терроризмом оказывают поддержку кенийскому спецназу, который в эти минуты пытается освободить заложников. Жертвами теракта в Кении уже стали не менее 68 человек, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Торговый центр «Уэстгейт» в Найроби был захвачен в субботу днем боевиками сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб», имеющей тесные связи с «Аль-Каидой». По данным, к середине дня понедельника в здании находились от 10 до 15 боевиков, которые удерживали около 10 заложников. Кенийские власти заявили об освобождении минувшей ночью большого количества удерживавшихся в «Уэстгейте» людей, однако свидетели указывают, что практически все они не были захвачены, а прятались от террористов и, в конце концов, получили возможность покинуть окруженное войсками здание. Во второй половине дня начался штурм, вспыхнул пожар. Представитель «Аш-Шабаб» в аудиообращении, размещенном в интернете, заявил, что заложники будут убиты, если кенийские спецподразделения начнут штурм. Он также утверждает, что в понедельник утром кенийские спецназовцы и помогающие им израильтяне пытались ворваться в «Уэстгейт», но не смогли этого сделать. Опыт предыдущих подобных операций боевиков говорит о том, что террористы обычно действительно готовы убить заложников и сами готовы умереть в бою. В распоряжении боевиков запасы продуктов из находящегося в «Уэстгейт» эти супермаркеты, что позволит им выстоять в течение длительного времени, если решительных действий по освобождению заложников предприниматься не будет. Имена нападавших пока неизвестны. Один из них был ранен и арестован, но вскоре умер. По словам свидетелей, террористы вооружены автоматами и гранатами. Ворвавшись в «Уэстгейт», они открыли беспорядочный огонь по людям, обедавшим в местных ресторанах. Среди погибших много иностранцев, граждане Великобритании, Франции, Нидерландов и Китая. Ранены по меньшей мере 5 американцев. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не исключил в воскресенье, что погибших британцев окажется больше.
Это совершенно ужасное и кошмарное, безжалостное нападение. Нам известно, что 3 британских граждан были убиты. Так как ситуация до сих пор не разрешена, мы должны быть готовы к новым трагическим известиям.
Захват торгового центра «Уэстгейт» — самый крупный теракт в Кении с 1998 года, когда при взрыве американского посольства в Найроби были убиты более 200 человек. По данным британских газет, не исключено участие в нападении граждан западных стран, в частности англичанки Саманты Лютвейт, вдовы одного из террористов-самоубийц, совершивших взрывы в Лондоне 7 июля 2005 года. Она известна под псевдонимом «Белая вдова». На счету «Аш-Шабаб» уже были несколько крупных терактов, в частности, двойной взрыв в Уганде в 2010 году во время телетрансляции финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда в Кампале погибли по меньшей мере 77 человек. Главное требование «Аш-Шабаб» — вывод из Сомали кенийских войск, которые в течение последних 2 лет успешно боролись с исламистами в рамках мандата Союза африканских государств. Это требование было категорически отвергнуто. Президент Кении Ухуру Кеньятта, у которого при теракте погиб племянник, заявил о решимости продолжать войну с террором в Сомали.
Террористическая группировка «Аш-Шабаб» через социальные сети взяла на себя ответственность за этот трусливый террористический акт. Однако расследование должно достоверно установить виновников этого ужаса, чтобы привлечь их к ответственности. Они не ускользнут от наказания за свои презренные бесчеловечные поступки.
Судьи Международного уголовного суда отложили на неделю заседание по делу вице-президента Кении Уильяма Рута, чтобы позволить ему вернуться на родину и участвовать в поиске выхода из кризисной ситуации с захватом заложников в Найроби. Председатель суда в Гааге в понедельник утром объявил, что Рута может вылететь в Кению. Рута предъявлены обвинения в преступлениях против человечности в связи с его ролью в волне насилия, охватившей Кению после президентских выборов в 2007 году. Аналогичные обвинения предъявлены и нынешнему главе кенийского государства. И Рута, и Кеньята обвинения отвергают. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы», сейчас о российских сюжетах. Участница группы «Пусть рает» Надежда Толоконникова, осужденная на 2 года за панк-молебен в Храме Христа Спасителя, с сегодняшнего дня объявила бессрочную голодовку. Она жалуется на рабские условия жизни и на нарушение прав заключенных на производстве в колонии номер 14 в Мордовии, где она отбывает наказание. Участница группы «Пусть рает» также обратилась в Следственный комитет России, заявив, что руководство исправительного учреждения угрожает ей убийством. Представитель Федеральной службы исполнения наказания утверждает, что Надежда Толоконникова и ее защитники шантажировали замначальника мордовской колонии. Тему продолжит моя коллега Наталья.
В понедельник, 23 сентября, средства массовой информации опубликовали письмо Надежды Толоконниковой, в котором она рассказывает о причинах, побудивших ее объявить голодовку. Участница группы «Пусть рает» жалуется на рабские условия в колонии. Цитата. «Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день. Сон, в лучшем случае, 4 часа в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все воскресенья рабочие». Конец цитаты. Кроме этого, как сообщает Толоконникова, постоянно увеличиваются нормы выработки. Если раньше осужденным необходимо было шить 100 костюмов в день, то сейчас 150. По словам участницы «Пусть рает», нормы изменили без предупреждения, что является нарушением Трудового кодекса. «На промзоне царит угрожающая нервная атмосфера», — пишет Надежда Толоконникова. «Вечно невыспавшиеся и измученные бесконечной погоней за выполнением нечеловечески огромной нормы выработки зэчки готовы сорваться, орать в голос, драться из-за ничтожного повода». Конец цитаты. При этом, по словам Толоконниковой, администрация колонии препятствует тому, чтобы заключенные могли подать жалобы на подобные условия. «Основная моя претензия к начальству – то, что они заставляют людей молчать, не гнушаясь самыми низкими и подлыми методами», – пишет Надежда Толоконникова. «Из этой проблемы вытекают все остальные – завышенная база, 16-часовой рабочий день и тому подобное. Начальство чувствует себя безнаказанным и смело угнетает заключенных все больше и больше». Конец цитаты. Участница группы «Пусть рает» считает, что ей стоило объявить голодовку раньше, однако она не хотела обострять конфликт с администрацией исправительного учреждения. После того, как в ее адрес поступили угрозы от заместителя начальника колонии, Толоконникова изменила решение. Вот что в интервью «Радио Свобода» пояснил супруг активистки Петр Верзилов.
Надежда вот на сегодняшний день поняла, что все средства для воздействия на колонию и на администрацию, чтобы изменить ситуацию, исчерпаны. И поскольку вот существует данная угроза убийством со стороны заместителя начальника колонии подполковника Куприянова и факт обращения Нади в Следственный комитет с просьбой расследовать данный инцидент, поэтому она поняла, что невозможно более изнутри пытаться менять ситуацию в колонии, и вот она решила, что появилась необходимость объявить голодовку. Угрозы Нади выражались в том, что заместитель начальника колонии подполковник Юрий Куприянов в разговоре с ней в ответ на ее просьбу установить для женщин режим более мягкий, чем 16-часовой рабочий день, сказал, ну, за этим могут последовать события, после которых тебе не будет плохо, потому что на том свете плохо не бывает, цитата, да, и поскольку известно, что полковник Приянов очень является лицом, контролирующим поведение осужденных в колонии, выражавшейся в том числе и в угрозе физической расправы по отношению к Наде. У Нади есть основания для того, чтобы воспринимать его, эту угрозу, вполне серьезно, тем более, что и до, и после были разные комментарии со стороны близких администраций осужденных, которые прямым текстом говорили, что у них теоретически есть санкции на разные насильственные действия к Наде, и за это им ничего не будет.
Каковы условия прекращения голодовки?
Требование Нади – это исправить ситуацию на швейном производстве, убрать 16-часовой рабочий день в колонии, отменить все эти гулаговские нормы, исправить бытовую ситуацию. И также Нади требует о переводе в другую колонию, поскольку она считает, что вследствие прозвучавших в этом лагере угроз, существовать в нем ей будет невозможно далее.
Но насколько можно судить, у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. Вот на ваш взгляд, насколько эта голодовка может серьезно повредить ее здоровью и насколько решительно она настроена?
Да, действительно, у Нади проблемы с головными болями, которые в том числе выражаются в том, что нельзя долго ошить за швейной машинкой, что она пыталась на самом деле делать последние пару месяцев. Она очень жестко настроена, потому что она считает, что это единственный шанс реально исправить ситуацию в колонии и намерена бороться дальше, поэтому сложно сказать, чем это может кончиться.
Говорил Петр Верзилов. Представители Федеральной службы исполнения наказаний факт голодовки подтвердили. В интервью агентству «Интерфакс» сотрудник пресс-службы сказал, что Надежда Толоконникова утром была на завтраке, позднее от нее поступило заявление о голодовке. Собеседник агентства также заявил, что супруг Толоконникова и Петр Верзилов и адвокат осужденный шантажировали замначальника колонии Юрия Куприянова. Они требовали перевести участницу Pussy Riot в другой отряд и трудоустроить ее в художественную мастерскую. В случае невыполнения этих условий защита Толоконниковой, по словам представителя пресс-службы ФСИН, пригрозила отправить в Следственный комитет, Генпрокуратуру и средства массовой информации заявление о том, что Куприянов угрожает Толоконниковой убийством. Председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Геннадий Морозов в интервью российским СМИ также опроверг сообщение об угрозах в адрес Толоконниковой. Он также не подтвердил информацию о тех условиях труда в колонии, которые описывает Толоконникова. Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова полагает, что к словам Надежды Толоконниковой необходимо прислушаться.
Я хорошо знаю условия в мордовских колониях, особенно в женских колониях, потому что я в течение 5 лет ездила несколько раз в год и посещала Зару Мартазалиеву, которая отбывала свой срок в ИК-13. Эта колония находится в том же поселке, что и ИК-14, где сидит сейчас Толоконник. Я хорошо знаю со слов Зары, со слов других заключенных, что женские мордовские колонии – это самые страшные колонии в России. Там заключенных бьют, там их унижают, заставляют их признавать свою вину, если речь идет о политических заключенных, таких как какой была Зара Муртазалиева, Светлана Бухмина. И сейчас вот то, что пишет Надежда Толоконникова о том, что как только она приехала в колонию, начальник сразу же ей сказал, что она должна признать свою вину. Там с такими заключенными работают. И все, что написала Надежда Толоконникова, я уверена, что все это правда.
Да. Насколько эффективна голодовка как метод борьбы для заключенного?
Голодовки – это мера очень действенная, когда эти голодовки поддерживаются с воли, когда есть люди, журналисты, правозащитники, которые следят за той голодовкой, которую держит заключенная. Я считаю, что сейчас необходимо, чтобы ВК-14 немедленно поехали проверки и Следственного комитета, и проверки правозащитников, чтобы поговорили и с заключенными, и с самой Надеждой, и узнали, что же там на самом деле происходит. Только в таком случае, если будет гласность, если будет контроль со стороны общественности, гражданского общества, правоохранительных органов, конечно, я имею в виду Следственный комитет, куда обратилась Толоконникова, только тогда ее голодовка достигнет своей цели. В Мордовии есть общественная наблюдательная комиссия. Это абсолютно сервильная комиссия. Туда входят бывшие сотрудники тюремной системы, прокуратуры. Это люди, я с ними сталкивалась, они абсолютно бессмысленные, они полностью поддерживают все, что там делают тюремщики. Поэтому это абсолютно не правозащитники. И на них никакой надежды не должно быть. Я этого точно знаю. Поэтому нужно, чтобы поехали правозащитники из Москвы и комиссии аппарата уполномоченного по правам человека. Мордовия это совсем недалеко. Думаю, что уже завтра, по крайней мере, там должны быть правозащитники.
Говорила Зоя Светова. Участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года колонии по статье «Хулиганство» за исполненный в феврале 2012 года панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в Храме Христа Спасителя в Москве. Екатерине Самуцевич позднее наказание было изменено на условное. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы в Нижнюю палату парламента Бундестаг, по результатам которых будет сформировано новое правительство страны на ближайшие 4 года. Из почти 62 миллионов немцев, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 71,5% избирателей. Согласно предварительным результатам, уже можно констатировать, что прошедшие выборы – это большой успех возглавляемого канцлером Ангелой Меркель блока партии ХДС-ХСС, который набрал около 41,5% голосов. Это почти на 8% больше, чем 4 года назад. Совсем немного не хватило ее блоку до абсолютного большинства в Бундестаге. Ангеле Меркель предстоит таким образом третий срок канцлерства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Но при этом успехи, которые практически все комментаторы относят, однако, больше за счет популярности населения самой Ангелы Меркель, нежели ее политики как таковой, произошло историческое первое с 1949 года непопадание в Бундестаг партии либералов, свободных демократов, представители которых в течение 4 последних лет были в коалиционном правительстве Меркель. Лидеры этой партии, члены правительства Райнер Брюдерле и Филипп Рёслер, уже заявили о своем предстоящем уходе в отставку с партийных постов. Еще один неожиданный и интересный результат выборов – это почти попадание в Бундестаг полгода назад образованной партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за выход страны из общеевропейской валюты и за возврат немецкой марки. Эта консервативная правая партия набрала почти 5% голосов избирателей, что показывает, что у противников европейской политики Меркель есть электорат, и что для проведения своей политики Меркель нуждается в более широкой поддержке общества. И социал-демократы, как и блок ХДС-ХСС, улучшили свой результат четырехлетней давности, набрав почти 26% голосов. Многое говорит за то, что именно эта партия будет в ближайшие 4 года участвовать в управлении Германией вместе с Меркель, войдя в правительство большой коалиции социал-демократов и победивших консерваторов ХДС-ХСС во главе с канцлером. Выступая в штаб-квартире своей партии в Берлине перед своими сторонниками, которые скандировали восторженное ее имя по-английски «Энджи, Энджи», Ангела Меркель сказала:
«Liebe Freunde, wir haben gezeigt.
Дорогие друзья, у нас есть все основания для радости по поводу прекрасного результата, и я хочу поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые выразили нам столь большое доверие. Я хочу сказать нашим избирателям, мы будем обходиться с вашим доверием, с большой ответственностью и заботой о ваших нуждах». Не исключено, конечно, что по итогам выборов Ангела Меркель предложит коалицию «Зеленым», которые показали один из худших результатов в истории партии, набрав 8,4% меньше, чем левая партия, с которой, правда, сотрудничать вообще никто не хочет. Но все же наиболее вероятна большая коалиция. На каких условиях предложит ее Меркель? Кандидат в канцлеры от социал-демократов Пьер Штайнбрюк, заранее отказавшийся работать в правительстве новой большой коалиции, сказал на традиционной встрече лидеров партий по итогам выборов об Ангеле Меркель и о возможном новом правительстве Германии. «Она победитель на этих выборах, и я ее с этим поздравляю, но если ее блок получит абсолютное большинство в Бундестаге, и она будет решать, как ей действовать на этой основе, создавать ли правительство силами ХДС-ХСС или искать партнеров, то тогда я буду советовать своей партии не участвовать в такой коалиции, а переходить в оппозицию и быть сильной оппозицией». Это заявление Штайнбрюка еще и намек на жалкую роль, которые играли в правительстве Меркель свободные демократы, которые были ею подмяты и не смогли выполнить свои предвыборные обещания, за что и были, можно сказать, наказаны избирателями. Думается, однако, что Ангела Меркель вряд ли решится на правительство только силами своего блока, даже если такая возможность появится, ибо в этом случае она может стать очень зависимой от сильного баварского лидера сестринской партии ХСС Хорста Зейхофера. Этого Меркель явно не хочет, к тому же с социал-демократами у нее действительно немало общего, и общий язык с ними она найдет. Канцлер, впрочем, и не особенно верит в возможность абсолютного большинства в Бундестаге. Ангела Меркель: «Если у нас не будет абсолютного большинства, а я исхожу из этого, то мы проведем переговоры с потенциальными партнерами и шаг за шагом договоримся». Ведущий послевыборного телевизионного ток-шоу, куда, кстати, не пригласили главного кандидата либералов Райнера Блюдерля, напомнил Меркель ее слова о том, что она в идеале хотела бы пробыть у власти 16 лет, как Гельмут Коль. На что Меркель ответила: «Я нахожу, что мы сегодня получили от избирателей убедительный вотум доверия с мандатом активно формировать политику Германии. Я вижу перед собой следующие 4 года и чувствую себя вправе сказать вам, что нас ждет много вызовов, как во внутренней политике, так и на общеевропейском и мировом уровне. И в связи с этим моя фантазия не простирается дальше 2017 года. Мне этого вполне достаточно, и нынешним вечером я не в состоянии загадывать еще дальше». Итак, Меркель победила. Но теперь начинается новый этап ее трудной жизни политика. Не случайно она публично поблагодарила за поддержку своего мужа. На личную жизнь времени у нее явно немного. Что же касается предстоящих 4 лет ее канцлерства и возможной коалиции, то несмотря на то, что немцам в целом живется неплохо, Меркель и сама не забудет, и социал-демократы не дадут ей забыть о насущных проблемах граждан страны, о растущем разрыве между бедными и богатыми, о грозящем крахе пенсионной системы, о разрастании сектора временного и низкооплачиваемого труда, не ведущего к обеспечению в старости, или о проблеме финансирования ухода за престарелыми, число которых в стране постоянно увеличивается, и так далее. Но следует все же сказать, еще об одном важном побочном итоге выборов. Согласно опросам, помимо проголосовавших за Меркель и ее блок, большинство немцев, голосовавших за другие представленные в Бундестаге партии, считают, что Меркель хорошо справляется со своими обязанностями руководителя страны. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Итоги парламентских выборов в Германии в интервью «Радио Свобода» прокомментировал директор Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. Первый вопрос, с которым к нему обратилась моя коллега Любовь Чижова, была ли победа партийного блока ХДС-ХСС ожидаемой?
Да, абсолютно она была ожидаема. В принципе, прогнозировалось 40% голосов. Небольшая сенсация, то, что ХДС-ХСС вышли за 40%, получили 41,5% голосов. И главное, что, наверное, Ангела Меркель пережила небольшой кошмар, когда ночью предсказывалось абсолютное большинство ее партий с перевесом в 2-3 места, что, конечно, бы было очень неудобно бы для нее с таким небольшим перевесом руководить страной, не имея абсолютной поддержки в парламенте. Но, тем не менее, Меркель, в первую очередь, как лидер в ХДС, партнер ХСС, наверное, во многом обеспечила эту победу. Не будем забывать, что ХСС, партия, также внесла свой существенный вклад, об этом мало говорят, но тем не менее, я думаю, что Зейхофер также заслуживает похвалы, потому что без ХСС ХДС бы не брала бы этих процентов.
Немцы голосовали за политику партии, которую возглавляет Ангела Меркель, или за саму Ангелу Меркель?
Я думаю, что большинство голосовали за лидера партии, за председателя, за Ангелу Меркель. Большинство немцев не читали программу, многие принимали решение в самый последний момент. Примерно 30-35% избирателей, пришедших на участки, голосовали именно по своему чутью, куда их рука будет направлена. Поэтому все-таки в первую очередь непосредственно за лидера партии, за лидера страны.
А чем так симпатична Ангела Меркель тем людям, которые за нее проголосовали?
Мне представляется, что, как говорится, избиратели одобряют становление Меркель как политика с 2000 года, когда она совершенно неожиданно убрала с поста ХДС Гельмута Коля. То, как Меркель вела себя во время предвыборной борьбы со Шрёдером, большой коалиции, в этой коалиции. Женщина, политик, который не делает резких движений, все шаги взвешены, раскладывает проблемы на небольшие части и последовательно решает каждую из них, из этих проблем. И вчера, наблюдая ее в студии Берлина, где она встретилась с другими партиями, которые остались, или, скажем так, пока находятся в оппозиции, в партнерской организации, вот было видно, насколько она взвешена, насколько она грамотно реагировала на все вопросы, на все замечания. Наверное, это импонирует избирателям, если сравнить с импозантным, хотя и харизматичным Шрёдером в свое время, который всячески напирал, атаковал. Вот, наверное, взвешенность и, соответственно, прагматичность Меркель многим импонирует, тем более, что за это время она стала, в общем-то, лидером европейского, может быть, даже и мирового масштаба, человек, который видит проблемы комплексно и который способен эти проблемы комплексно решать. Это импонирует.
Что можно сказать о других участниках этих выборов? Вот в ходе предвыборной кампании, в ходе выборов обострились какие-то экономические и другие проблемы Германии, которые правящая партия будет вынуждена решать следующие 4 года?
Нет, проблема не обострилась. Это тоже один из факторов, сыгравших на руку Ангелы Меркель и партнерам по коалиции. На сегодня, начало осени, достаточно хорошая экономическая ситуация. С 2007 года наблюдается постоянный экономический рост, хотя в последние годы он немножко снизился, но тем не менее рост. Минимальная безработица, высокий уровень удовлетворения гражданами Германии существующей ситуации. Но, тем не менее, контекст вопроса не импонирует, который вы задали. А именно многие проблемы Германии, бывшей коалиции, не были решены. Остаются домашние задания в области налоговой политики, пенсионной реформы, энергетической политики, реформы Бундесвера. Я могу список продолжить. Многие вопросы не решены. И поэтому, несмотря на вот эту удовлетворенность, политики прекрасно понимают, что одно дело патерналистски, популистски обещать избирателям все, что они хотят. Поэтому, наверное, программа ХДС-КСС была наиболее, на мой взгляд, популистски направлена на все свои общества. И, соответственно, за празднованием победы, естественно, скоро наступят суровые будни. Начнутся они с поиска партнера по коалиции, среди которых я, в первую очередь, бы поставил на первое место социал-демократов, а потом уже зеленых. Но в любом случае, пока еще не ясно, куда качнется маятник и в каком направлении пойдет развитие ситуации. То есть я не исключаю даже и такого самого невероятного сценария, как переговоры Ангелы Меркель с Трикином и с другими зелеными политиками.
С германистом Владиславом Беловым беседовала моя коллега Любовь Чижова. В Бостоне сегодня продолжится суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении теракта во время марафона 15 апреля этого года. В результате взрывов бомб, который, как утверждает обвинение, Царнаев подложил у финишной линии марафона вместе со своим братом Тамерланом, погибли 4 человека и более 100 получили ранения. Джохар Царнаев был арестован 2 дня спустя, а его брат погиб во время перестрелки с полицейскими. Царнаев отрицает свою вину. На этой неделе также должен продолжиться суд над друзьями Царнаева, студентами из Казахстана Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которых обвиняют в даче ложных показаний и сокрытии улик после теракта. Они также отказываются признать свою вину. Подробнее об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский.
Первое заседание суда по делу Джохара Царнаева состоялось 11 июля. Тогда Царнаева ввели в зал суда в наручниках и ножных оковах и облаченного в оранжевый арестантский комбинезон. Одна рука у него была в гипсе, а на лице был заметен шрам. Это, по всей вероятности, были результаты травм, полученных им в перестрелке с полицией, во время которой погиб его брат Тамерлан, и при аресте после того, как его обнаружили скрывающимся в катере во дворе дома в пригороде Бостона. Во время короткого, оно длилось 7 минут заседания, Царнаев смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть в зале суда знакомых и родственников, и улыбнулся двум молодым женщинам, облаченным в мусульманские платья. Прокурор Уильям Вайнерап не стал зачитывать все обвинительное заключение, а кратко изложил предъявленные обвинения, которые включают также применение оружия массового уничтожения. По всем пунктам Царнаев заявил, что он невиновен. В этом, считают специалисты, нет ничего необычного, даже несмотря на то, что улики против Царнаева и без суда выглядят более чем убедительными. Это прокурор из Нью-Йорка Анна Сига Николадзе, которая комментировала начало процесса над Царнаевым в передаче телекомпании ABC. В очень редких случаях, говорит она, обвиняемые признают свою вину на столь ранней стадии судебного процесса и говорят «я во всем виноват и готов к приговору». Как поведут себя Царнаев и их защита, никому, кроме их самих, неизвестно. Мы не знаем, хотят ли они, чтобы процесс дошел до суда присяжных, или просто хотят выиграть время, чтобы в дальнейшем попробовать пойти на сделку с прокурорами, по которой Царнаев признает свою вину в обмен на обещание прокуратуры не добиваться смертного приговора. Из 30 пунктов обвинения, предъявленных Царнаеву, 17 предусматривают смертную казнь. Никаких признаков того, что обвинение готово пойти на сделку с Царнаевым, сейчас нет. Неизвестно также, примет ли обвинение во внимание мнение бостонской общественности относительно наказания Царнаеву. Ведущая газета этого города, Boston Globe, провела недавно опрос, который продемонстрировал, что значительное большинство жителей Бостона не хотят, чтобы Царнаева казнили, если он будет признан виновным. Против смертной казни для Царнаева высказались 57% опрошенных, за только 33%. 10% заявили, что у них нет никакого мнения по этому поводу. Большинство граждан Бостона считают, что в случае признания его вины Царнаев должен быть приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. «Я ярый противник смертной казни», – приводит газета слова участника опроса Лоуренса Уотсона, «потому что смертная казнь не предотвращает убийство, а те, кто идут на столь жестокие преступления, не думают о возможном наказании, потому что они уверены, что им удастся избежать правосудия». Сторонники смертного приговора уверены в виновности Царнаева и его покойного брата. «Они хотели убить тысячи людей, и они принесли горе большому числу семей», – говорит Алисия Жно-Баптист. Пожизненного заключения для Царнаева недостаточно, потому что даже в тюрьме он может обрести счастье, а он этого не заслуживает. Одним из потенциально сложных для обвинения аспектов этого дела может оказаться то, что после задержания власти не сразу зачитали Царнаеву так называемое предупреждение Миранды, уведомление о правах задержанного, в частности о праве не давать показания. История знает случаи, когда американские суды отказывались рассматривать дела, если выяснялось, что при аресте были нарушены права обвиняемых. В данном случае полиция утверждает, что она воспользовалась предусмотренным правилом Миранды исключением, так как в момент задержания Царнаев представлял непосредственную угрозу общественной безопасности.
Рассказал Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские специалисты сегодня передают в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Не исключено, что Россия в будущем получит контракт на строительство второй очереди АЭС, рассказывает Иван Трефилов.
Почти 40 лет потребовалось Ирану, чтобы получить в свое распоряжение атомную электростанцию, первую в стране и на всем Ближнем Востоке. Ее строительство началось еще в 1975 году специалистами немецкой компании «Сименс». Однако через 5 лет правительство Германии присоединилось к санкциям Соединенных Штатов против Ирана, и работы в Бушере были остановлены. Продолжили строительство АЭС уже российские специалисты в 1995 году. Причем, согласно условиям подписанного с Ираном контракта, это им пришлось сделать не с нуля, а на базе оборудования, оставшегося после немцев. Несмотря на технологические и финансовые проблемы, к 2010 году стройка подошла к концу. В октябре началась загрузка ядерного топлива в реактор, а еще менее чем через год первый энергоблок Бушерской АЭС был подключен к национальной энергосистеме Ирана. Стоило ли России ввязываться в проект, к которому в мире до сих пор относится весьма неоднозначно? Говорит старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук профессор Владимир Сажин.
Сейчас, конечно, по прошествии почти 20 лет можно говорить, что стоило ли Москве, России ввязываться в это очень сомнительное мероприятие или нет. Но вы знаете, надо вспомнить начало 90-х годов в России. Тогда полный развал, будем говорить, экономики. И самое главное, физики-ядерщики оставались без работы. Атомная промышленность была без заказов. И на горизонте было самоуничтожение вот как раз ядерной промышленности России. Поэтому я думаю, что, конечно, это был правильный вариант. В большой степени этот бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
Несмотря на заявления представителей России и Международного агентства по атомной энергии, у международной общественности по-прежнему остаются сомнения в безопасности Бушерской АЭС, а также в мирном характере самой ядерной программы Ирана. Что вы можете об этом сказать?
Именно российские специалисты настаивали на скрупулезном варианте с точки зрения контроля над этим ядерным объектом, всех его составляющих. И я думаю, что степень безопасности там вполне соответствует мировым. Теперь, если говорить о ядерной безопасности в плане возможного использования для производства элементов к ядерному оружию, то здесь, конечно, совершенно все, как говорят, чисто. Во-первых, это легководный реактор, который не позволяет нарабатывать материалы для использования в военной сфере. Второе, по договору с Ираном Россия поставляет, уже поставлено, соответственно, топливо, топливные элементы туда. И по завершению их работы отработанные топливные элементы возвращаются в Россию, где утилизируются. То есть Иран совершенно не имеет к ним непосредственного отношения, к ядерному материалу. И что может быть очень важно, МАГАТЭ осуществляет вместе с Россией полный контроль над ситуацией на этой станции.
Сейчас ходят разговоры о том, что Иран заинтересован в строительстве второго энергоблока Бушерской АЭС. Насколько, в принципе, реален такой проект? И может ли этот контракт получить Россия?
Конечно, в Иране дефицит электроэнергии, и ему эта электроэнергия нужна, это безусловно. Строительство еще одной атомной электростанции, точнее блока еще одного. Я, честно говоря, не слышал, что какие-то подвижки реальные в продвижении этого будущего проекта есть. Разговоры, да, журналисты, иногда политики иранские прежде всего заявляют, что вот есть такие идеи о строительстве второго блока в Бушере. И это, значит, будет предоставлено России. Конечно, здесь для иранцев понятно, что им выгодно, что если бы Россия будет строить, во-первых, опыт строительства первого блока огромный, со всеми плюсами и минусами. Ну и второй, в мире не так много стран, которые могут производить атомные электростанции. И Россия как раз входит в этот перечень стран. Поэтому, конечно, иранцам это было бы выгодно, но я не знаю, насколько выгодно это будет России. Я напомню, что несколько лет назад руководство нашей атомной промышленности, в общем, сказало, что нет смысла строить в Иране еще одну станцию, еще один блок. Но, конечно, с тех пор могло измениться многое.
Иначе говоря, строительство второго блока атомной электростанции Бушере – это не вопрос завтрашнего или даже послезавтрашнего дня.
Безусловно, безусловно. Понимаете, я не знаю, конечно, о чем говорил президент Путин с президентом Рухани на встрече в рамках ШОС в Бишкеке. Предварительно говорили, что, может быть, даже и эта проблема обсуждалась. Вполне может быть, что обсуждалась. Но, понимаете, до обсуждения и даже до официального документа, который называется меморандум, то есть соглашение о намерениях, до реального воплощения в проектировании и так далее, длительное время.
Это был старший научный сотрудник Института востоковедения профессор Владимир Сажин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. О том, как жители деревни Дмитровка Амурской области готовятся к зиме после небывалого паводка на Дальнем Востоке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Жители Владимировки устраняют последствия наводнения. В доме Виктора Богомолова вода ушла с первого этажа, но усадьба остается по-прежнему подтопленной. Фундамент дома, по словам хозяина, вряд ли успеет просохнуть до холодов. И если это произойдет, жилье придет в негодность. Такой сценарий наиболее вероятен. Комиссия по оценке ущерба от наводнения признала дом непригодным для проживания. Хозяину полагается выплатить 2 миллиона рублей компенсации. Правда, в этом случае Виктору Игнатьевичу придется отказаться от своего двухэтажного особняка, который стоит гораздо больше.
Я откажусь от этого дома, откажусь от этой земли. Вот, и мне дадут сертификат стоимостью 2 миллиона 100 рублей. То есть на этот сертификат что я могу купить? Как вот?
Будете бороться за дом до конца?
Да. А смысла уезжать? Ну, что сейчас, как говорится, его бросить? Что, ну, все-таки в него уже столько вложено. В общем, за 2 миллиона те, которые они предлагают, лучше этого дома я все равно ничего не куплю. Даже в таком состоянии он стоит гораздо.
Фундамент поведет?
Ну, по всей вероятности, весной однозначно. Поэтому, если, скажем так, он не завалится, то весной придется вокруг дома рыть траншею и делать второй фундамент или что-то, если успеем.
Второго паводка не боитесь? Предупреждает МЧС.
Ну, МЧС предупреждает, они сейчас все пугают нас. Ну, это естественно. Ну, как не боимся? Не мы одни такие. Вся же Владимировка все равно не выйдет. Часть уедут людей, часть уже приступили к капитальному ремонту и останутся здесь жить.
Какая ситуация вообще сейчас в деревне? Много людей возвратилось в свои дома, то есть зимовать будут здесь или
да,
нет?
Да, процентов 80. Потому что, скажем, 100% подтопления, скажем, наши тут три улицы крайних, потому что они в канаве находятся. И улицы, которые находятся там ближе к берегу, вот, в районе озера, те там дома вот тоже полностью затоплены. А все остальные, они подтопленные. Ну, скажем, если даже в домах была вода, где-то была вода, скажем, там метр, где-то меньше, поэтому... Поэтому люди, как говорится, сушат дома, стены и готовятся к зиме. Вот у меня много друзей, знакомых живет на другом краю деревни, там повыше. Вот. Все готовятся, меняют полы, сушат.
Смету убытков составляли или нет?
Да, а что тут составлять? Тут и так, даже невооруженным взглядом, кинь там 1,5-2 миллиона.
Сейчас дом Виктора Богомолова пытаются просушить тепловыми пушками. Попутно идет демонтаж покрытий стен и потолков. Дом по-прежнему остается обесточенным. Подключать электричество в деревне опасно. Проводка нуждается в основательной просушке. Электроэнергия только от переносного бензинового генератора. Его работа обходится примерно 700 рублей в день. Но на эти траты приходится идти, чтобы обеспечить работу тепловой пушки. Шанс, конечно, невелик просушить дом до холодов, но деваться некуда. В некоторых местах по стенам уже пошли трещины. На этом фоне потеря огорода воспринимается хозяином мелкой неприятностью. Машины МЧС уже почти закончили откачку воды из этой части села, хотя, по словам спасателей, толку от этого не слишком много. Уровень грунтовых вод по-прежнему остается очень высоким. На каждые 20 сантиметров откачанной воды прибывает 10 сантиметров грунтовой. Внешне Владимировка будет выглядеть как место, откуда ушла вода. Но только после зимы станут ясны настоящие последствия наводнения. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости российских медиа. С сегодняшнего дня доступ к прямому эфиру телеканала «Дождь» в интернете станет платным. О причинах такого решения корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал с инвестором и владельцем телеканала Александром Винокуровым.
Концепция оформилась весной, где-то в апреле. Но на самом деле эта штука вся какая-то не железная, не догматическая. С сегодняшнего дня мы переходим на частичный платный контент на сайте. Мы будем делать это даже сегодня очень осторожно и постепенно.
Так, и почему была выбрана именно эта модель?
Ну, модель довольно стандартная, с одной стороны. Поскольку мы платный кабельный спутниковый канал, то зрители, которые смотрят нас по телевизору, платят за доступ, за это смотрение, когда они оплачивают пакет у оператора. Своего оператора. В этом было некое противоречие, экономическое противоречие, что с другой стороны на сайте нас можно было смотреть бесплатно. В принципе, довольно сложно было вести переговоры с нашими партнерами, кабельными спутниковыми операторами о том, чтобы получать с них плату за контент, потому что интернет приобретает все больше и больше распространения. Довольно большая часть аудитории смотрит нас именно через интернет. И именно поэтому с точки зрения стратегической нам необходимо было сделать себя платными в интернете. Ну и с точки зрения финансовой, экономической нам необходимы дополнительные доходы, которые мы надеемся, что и в интернете мы тоже получим. Хотя по-прежнему большая доля доходов будет приходиться на рекламу.
Но вы ориентируетесь на какие-то аналоги на нашем или международном рынке?
Конечно, мы ориентируемся на аналоги. И в качестве экономической модели мы рассматриваем для себя примеры там, американских кабельных новостных каналов, таких как MSNBC, Fox News и CNN. Их нельзя посмотреть в НР, нельзя посмотреть в эфире, только в платных сетях. Я думаю, что не ошибусь, прямого эфира у них на сайтах тоже нет. Есть какая-то нарезка из новостей, то есть условно топ-ньюс, да, но того лайвстриминга, который был у нас, на сайте нет.
Но вот интересно, что за последние, может быть, год или даже больше стало появляться много краудфандинговых проектов в России, которые совсем соответствуют классической модели платного контента в СМИ. Mm-hmm. Просто люди собирают деньги, там, от Кольта.ру и всякие социальные и благотворительные инициативы. То, что они были успешно, повлияло на ваше решение?
То, что эти проекты были успешны, это впечатляет и радует, но, на мой взгляд, для нас это не может быть правильным примером, поскольку и Кольта, и компания Навального, и ряд благотворительных проектов – это все-таки общественные проекты. Они не бизнес-проекты. И, на мой взгляд, нужно четко разделять бизнес и коммерцию, и общественные проекты. С нами история совершенно другая. То есть, условно говоря, вы не сможете привести, наверное, примеров там, общественных ресторанов, хотя есть наверняка какие-то организации, которые помогают не в нашей стране, а может быть, в Африке точно, да, соответственно, кормят людей бесплатно. В нашем случае это не общественный призыв «помогите нам ради чего-то». Это абсолютно взвешенное, хотя и довольно рискованное бизнес-решение. Мы производим контент, а мы хотим этот контент продавать тем, кто захочет платить за него, тем, кто считает его необходимым, интересным и достойным для того, чтобы за него заплатить.
А почему вы верите, что люди будут платить за контент?
Я просто считаю, что у качественных медиа нет другой альтернативы, если это частные коммерческие медиа, нет другой альтернативы, кроме как не возродить модель, когда именно потребитель контента платит за него. За последние несколько лет, даже десятков лет, все медиа настолько увлеклись рекламной моделью, что даже забыли, что главным покупателем, главным потребителем того, что производят журналисты, являются не рекламодатели, а читатели, зрители, слушатели. И, на мой взгляд, в рекламной модели существует некий этический конфликт, который в конце концов становится конфликтом экономически, что в нашем случае это очень хорошо видно. Аудитория телеканала «Дождь» растет. Она уже, если не очень большая, то довольно большая, да, и месячный охват достигает 10 миллионов человек, например. Но в силу формата, в силу рекламодателей, слава богу, у нас тоже большой и значительный рост по рекламе, да, и в конце концов рекламодатели понимают, что наша аудитория очень качественная. Но необходимый объем денег для того, чтобы канал существовал и развивался, мы пока собрать с рекламы не можем. И мы считаем, что абсолютно правильная и в перспективе для всех качественных медиамодель это снова продавать свой продукт тем, ради кого, собственно, мы и работаем.
С владельцем телеканала «Дождь» Александром Винокуровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». Джоан Баэс, культовая американская фолк-певица и правозащитник, принимала участие в состоявшемся в Праге форуме 2000, среди делегатов которого были также Далай-Лама, Аун Сан Су Джи и Фредерик де Клерк. Эти ежегодные конференции, посвященные проблемам развития демократии и защите прав человека, были организованы по инициативе бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Корреспонденты «Радио Свобода» Соломея Сатиани и Ханна Кавиани говорили с Джоан Баэс о ее работе, надеждах и социальной активности.
Недавно мир отмечал 50-летие знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и «Марша на Вашингтон». Вы были непосредственным участником тех исторических событий, выступив со своими песнями. Как сегодня вы оцениваете правозащитное движение? Достигает ли оно тех целей, которых должно достичь, или впереди по-прежнему долгий путь?
Думаю, и то, и другое. Знаете, каждому человеку всегда и везде предстоит долгий путь, коль скоро мир движется к хаосу. С другой стороны, теперь уже не просто вспомнить, как в начале этого пути темнокожий человек в Южных Штатах США, да и не только там, просто не мог войти в туалет для белых или в дверь ресторана и отеля. Те первые перемены уже начали забывать. Теперь же, хотя проблемы и остаются, очень многое изменилось. Например, у нас темнокожий президент. А тех, кто так недоволен успехами правозащитников, просто никто не слушает. И думаю, им остается разве что ворчать среди единомышленников. То есть изменилось очень многое. С другой стороны, есть дети, которые по пути в школы готовы стрелять друг в друга. Расизм все еще силен. Это не единственная проблема, но она велика.
Выходит, путь еще долг.
Коротких путей почти не бывает. Мой личный девиз – малые победы и крупные поражения. То есть, если вы принимаете крупные поражения, то каждая, даже малая ваша победа становится действительно значимой. Или же вы считаете ее таковой, а не сравниваете ее с чем-то гораздо большим, часто слишком большим и запутанным, да и жутким, чтобы вы действительно хотели бы с этим связываться. Молодые люди говорят, их что-то трогает. Судьба цыганских сирот, например, или что угодно еще. Но теперь не 60-е, и мы связаны совершенно иначе. Чувство единства. Впервые с начала 70-х я столкнулась с ним в случае Обамы. Я бы желала ему не становиться президентом, а возглавить иное движение. Вот где у него была бы власть, и ему не пришлось бы постоянно идти на компромиссы, в том числе с собой, как в овальном кабинете.
Перемены, которые произошли со времен марша на Вашингтон, очевидны. Тем не менее, когда люди вспоминают о 60-х годах, часто в ходу оказываются некие клише. Например, тогдашние хиппи постриглись и превратились в яппи. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Все мои знакомые, да тогда и вся страна разделилась так же. Были либо за войну во Вьетнаме, либо против. Все просто. Для тех из нас, кто оказывался против, цель была ясна. Находить все новые пути, как закончить эту войну. Для меня все это было чуть сложнее, ведь с 15 лет я стала активистом движения «За мир», то есть два пути. Один для людей, которые включались в политический процесс через войну во Вьетнаме. К тому времени, когда она завершилась, у них не было какой-либо платформы, политической или социальной, чтобы понять, чем им теперь заняться. Поэтому они и вернулись к тому, с чего начинали. У меня была эта платформа, хотя даже меня окончание войны как-то сбило с толку. Слишком надолго она затянулась, и нам самим, в общем-то, мало было чем гордиться. Ведь не Никсон же ее закончил, причиной стало нараставшее международное давление и все то, чем мы занимались постоянно, каждый день. Если бы не это, мы бы все по-разному реагировали, и, думаю, люди просто вернулись бы к своим обычным делам, становясь более алчными, и не было бы того, что нас объединило. Воспроизвести атмосферу 60-х невозможно. Должно что-то происходить подобное форуму 2000. По крайней мере, начинаешь задумываться, а не просто мечтаешь побывать в Вудстоке.
Видите ли вы некую связь между политическим движением 60-х и нынешним «Оккупай» с его антикорпоративным духом?
Когда «Оккупай» начиналось, у меня было сильное ощущение, что мы можем делать что-то вместе. На мой взгляд, даже при том, что оно проявляется до сих пор в разных регионах США и даже в других странах, это такой огромный пласт работы, а ставки в ней столь неочевидны. Без лидерства, которое они отрицают, и которого, как я понимаю, они просто не хотят, да еще с агентами властей. Ведь США потратили кучу денег на то, чтобы внедрить в каждую маленькую группу людей, которые где-то собираются, своих платных агентов. Мы уже проходили это в 60-е, то есть мы пытались выяснить, кто среди нас является платным осведомителем и агентом властей. Таких оказалось немало. Да и «Оккупай» это, конечно, не помогло.
Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны искусство и гражданская активность? Должны ли люди искусства затрагивать социальные и политические аспекты?
Могу сказать о своем собственном опыте связанности с заключенными, с участниками боевых действий. И я имела возможность говорить тогда, когда другие не могли. Именно это и делало мою жизнь яркой, насыщенной. Это первое, чем она меня одарила. Я могла говорить то, что хотела, а второй дар я могла пользоваться этим так, как привыкла, и это приносило самое большое удовлетворение в моей жизни, делая ее насыщенной. Кажется, и Аун Сан Су Чжи, выступая на форуме, произнесла похожее слово. То есть не существует самопожертвования. Я имею в виду, когда люди говорят: «О, ты так многим пожертвовала». Я ничем не жертвовала. Если бы я не могла делать того, что хотела делать, тогда это была бы жертва. Вот и все. Ведь никому не можете сказать: «Знаешь, ты обязан быть социально сознательным».
Вас хорошо знали в странах Советского Блока. Западная рок-музыка была столь популярна, что президент Чехии сказал как-то: «Она дала толчок народным революциям, которые привели к падению железного занавеса и распаду СССР». Вы понимали тогда, каким влиянием эта музыка пользуется в той части мира? Таким, что записи распространялись нелегально?
Да, понимала. Не знала, правда, до какой степени. Но я осознавала эффект андерграунда в условиях репрессий где угодно в мире. Если у вас хватит отваги, вы будете распространять это нелегально. А начав работать с Amnesty International, я гораздо лучше узнала все страны, с которыми мне приходилось сотрудничать.
На Западе многие группы исполнителей левой ориентации с трудом определяли собственную позицию в отношении СССР. Для них это была другая часть мира, социалистическая и формально провозглашавшая приверженность равенству. А на деле политический режим жесткий и несправедливый. Вы стали исключением, заговорив о правах человека по эту сторону железного занавеса. Как это произошло?
Я не очень-то придерживалась левых взглядов. То есть, да, многое из того, что я делала, можно было к ним отнести. Но потом я начала поддерживать советскую правозащитницу Наталью Горбаневскую, так как для меня не важно было, по какую сторону занавеса это происходит. И абсолютно естественным для меня стало оказание поддержки политзаключенным как в СССР, так и в России. Знаете, люди часто путаются в этом, потому что если ты левый, так левый, если правый, так правый. Но я уж точно не посередине, так как занимаюсь и тем, и другим, а это может сбивать людей с толку.
Это была культовая американская фолк-певица и правозащитница Джоан Баес. Она приняла участие в форуме 2000, который состоялся на прошлой неделе в Праге. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.